прилетели, прилетели, да, прилетели.
Возможно, некоторые из вас, дорогие друзья, видели ужасающие видеокадры, которые очень тяжело смотреть, даже невозможно. Боевики режут голову русским солдатам, как овцам. Они лежат на земле и в порядке живой очереди ожидают своего часа. Вокруг раздаются стоны, крики и предсмертный хрип. Ужасно то и описывать. Многие хорошо знают историю русского солдата Евгения Родионова. Свидетельствует, что он не снял по требованию боевиков нательного креста и принял мученическую кончину. А возможность сдаться, предать родину, отречься от родителей, принять мусульманство, есть практически у многих. Евгения Родионова взяли в плен, когда он вместе с рядовыми Андреем Трусовым, Игорем Яковлевым и Александром Железновым заступили на пост во время дежурства. Ими была остановлена машина скорой помощи, в которой перевозилось оружие. При попытке досмотра солдаты были захвачены в плен. Евгений Родионов был убит 23 мая 1996 года. Прошел уже десяток лет, а народная тропа, как говорится, не зарастает к могиле воина Евгения. Каждый год сюда, в Курилово, приезжают люди со всей России, Украины и других стран. Священнослужители с верующими совершают литургию, служат панихиды, одни сменяют других. В день памяти Евгения Родионова его мама Любовь Васильевна очень загружена, но смогла уделить некоторое внимание нашей радиостанции.
Большое значение, конечно, имеет православное воспитание для того, чтобы ребенок стал действительно устойчивым в вере. Насколько я знаю, что вы были коммунисткой, сейчас до сих пор имеете партийный билет. И как вот здесь, вот все-таки, каким было воспитание Евгения? Хотя в то же время он стал действительно человеком, которому сейчас поклоняются россияне и жители других стран. И в то же время он же навряд ли получал вот то христианское воспитание.
Получал. Он получил это все от двух своих бабушек. Одна со стороны мужа, одна моя мама. Их звали обоих бабушки Марии. Они его и покрестили, они в храм его приводили. И от них он это все и получил. А еще, мне кажется, очень важно, вот когда в 10 лет он уехал на родину и вернулся потом с крестиком, вот я всегда удивлялась, какие же слова нашел священник, надев на него крестик, что ему это запомнилось. И он пронес это через всю свою жизнь. Да, крестики там терялись, менялись, потому что потом он вдруг, у него это стало таким вот увлечением. Он их отливал из серебра, из любовь, дарил друзьям. Вот, но вот он после, как однажды надел это все уже в 10 лет, больше его без крестика вообще никто не видел. Он всегда это уже все. Поэтому он все это получил, к сожалению, не от мамы с папой, а от бабушек. От тех, которые сумели вот как-то выстоять в самые трудные годы и все-таки остались действительно православными людьми.
Вот самым, пожалуй, трудным периодом жизни молодого человека является переходной возраст. Вот каким он был для Евгения?
Переходный возраст – это больше говорят о нем тот, кому, в общем, кто, у кого есть свободное время. У Жени его никогда не было. Он с 7 лет ездил на тренировки по борьбе, дзюдо и самбо, поэтому дом на нем был, все хозяйство. Вспомните, 90-й год – это когда все по талонам. И начпродом в моем доме, и, так сказать, завскладом, и поваром, и хозяйственником был он. У него не было времени на переходный период. Поэтому, когда сейчас говорят переходный период, мне это странно слышать, потому что если девочка или мальчик заняты делом, которое они увлечены, которое любят, какой переходный возраст? Просто период какой-то там с 14 до 16, но чтобы там он изменился, стал хуже, нет. Другое дело, что когда вот, например, ему исполнилось 16 лет, в его разговорах, в его каких-то вот таких рассуждениях появилось что-то очень взрослое. И я немножко даже испугалась, потому что мне показалось, что мы привыкли видеть, что в 15-16 лет, да, немножечко такое еще детское. Но потом я успокоилась, потому что он раньше времени просто повзрослел. Вот и все. Хорошо это или плохо? Я считаю, что хорошо. Это плохо, когда до 40 лет там ребенок инфантильный немножко и как бы такой вот в детскость какую-то почти играет. Нет, видимо, я просто глубоко убеждена, что Господь дал ему возможность прийти к нему подготовленным. Сначала через бабушек, которые его водили в храм, а потом, когда он уже... Что такое вера? Этому же тоже учить надо, да? А когда он уже стал ходить, когда он уже стал знакомиться с этим, с миром, да, это другой мир. Православный мир – это другой мир, это надо понимать. Но он в этом большом. И он умудрялся жить, умел дружить с ребятами, неплохо играл на гитаре, неплохо пел, писал стихи. И в то же время, вот то, что он никогда... Он, для меня вот очень важно, что он не стыдился носить крестик, не стеснялся. Я не могу сказать, что он прям вот на показ его выказывал. Нет. Но это было вот... это как человеческое достоинство, как честь. Ее на показ вроде как бы не выставляет, но она есть. И даже находясь рядом с человеком, ты это чувствуешь, что в нем это есть. Угу. Вот. А по поводу переходного... Нет, у нас не было во всяком случае. Я не заметила, что он стал хуже. Да, в 16 лет я заметила, что в моем доме прям взрослый человек, который по-взрослому рассуждает, принимает решения и отвечает за них. За все свои поступки, предпринятые им, он сам и отвечал.
Перед тем, как его уже должны были призвать в армию, вы чувствовали, что что-то может уже произойти? Все-таки интуитивное чувство матери, оно особое.
Чувство, что что-то должно произойти, у меня не было. Но почему-то на проводах их из поселка забирали 4 парней. 4 одноклассника, все учились в одном классе. И мы не стали делить компании, устроили проводы в одном доме, в самой большой квартире. И для меня вот это потом, я уже много лет спустя заметила. Их забирали в армию по именам Евгений, Игорь, Андрей и Александр. Это вот настолько совпадение, да, что они вместе ушли в армию. А потом они приняли смертный час. 4 парня. Евгений, Андрей, Игорь и Александр. Это были другие мальчики, только имена те же. Я все время плакала. Мне там дали слово, чтобы как-то напутствовать их. Я пожелала им, конечно, быть достойными своих дедов и отцов, которые... Погибли на фронте у нас деды, а отцы отслужили честно, отдали свой долг родине. Но все время лились слезы. Я вот это никогда не забуду. Кстати, и люди, которые тогда были, все время говорят, да ты ж не на похоронах, что с тобой происходит? Я не могла владеть собой. Я не рыдала, но слезы вот просто текли, 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 текли. И возле военкомата, когда уже их туда забрали за ворота, и потом, перед тем, как выйти автобусу, он сам открыл дверь в автобусе своими вот руками, да, раздвинул, бросился ко мне, и он так меня обнял, как никогда раньше не обнимал. Как-то вот как струна, он был как струна. И мне было так... Ну, как сказать, это даже не тревога. Это вот, знаете, вот немножко холодок. Холодок. Точно так же было. Вот у меня сердце сжалось в холодный мохнатый комочек. Я даже могу твердо сказать, что мохнатый. Когда он родился, упала звезда. Было то же самое ощущение, один в один.
Фактика, что произошло при рождении?
А упала звезда с неба. Вы видели когда-нибудь в мае звездопад?
Ну, многие замечают, да.
А тогда упала звезда. Я сегодня всю ночь не спала, я наблюдала, не было звезды. И вот тогда, когда она упала, а мне когда-то свекровь сказала, что когда звезда падает, это кто-то умирает. И у меня тогда сердце стало мохнатым и холодным комочком. И вот прошло 18 лет, и повторилось все один в один.
Любовь Васильевна, ну, перед отправлением в армию была и тревога, но все равно любое присланное письмо, это было большим утешением. Наверное, с большой радостью спускались, подходили к ящику почтового, обнаруживали письма. Это было большой поддержкой, радостью, надеждой.
Это было не просто радостью, это было тем необходимым, что мне было просто вот нужно. 6 января, когда уже перед отправкой туда на Кавказ, он мне позвонил. Сказал: «Мам, мы улетаем». И он в телефонную трубку кричал: «Мама, я вернусь, ты только меня дождись». У меня больное сердце, и он боялся, что я его не дождусь. А вот так случилось, что я пережила его уже. Я никогда и никому не показывала его писем. Вот фотографии, да, а письма нет. И это было вот, это мое было и есть, и тут то небольшое, очень личное, когда тебе твой сын пишет стихи, находясь вдали от дома, в непростой военной ситуации, а он вдруг тебе пишет стихи. Это было как воздух. А потом этого воздуха просто не стало.
Вы еще были на пути в Верич, являясь коммунистом. Откуда вы могли черпать силы?
Я где-то прочитала, что безмерная любовь, она несовместима со страхом. Меня даже какое-то время тут местный священник упрекал в обожествлении своего сына. Конечно. Любой человек – это часть Бога, поэтому я, да, я любила его, люблю и буду любить всегда. А что же это за мать, которая не любит своих детей? Но я никогда не ставила его там, допустим, выше Бога, да? А где черпала силу? Из его писем, из ожидания, что... я вот он сказал, уезжая туда, что он вернется на полгода раньше, и я знала, что он вернется, потому что он никогда не давал пустых обещаний. Если он не мог выполнить обещание, он и не обещал ничего. Поэтому, когда он сказал вернусь на полгода раньше, я была рада, что вернется раньше. И он вернулся. В цинковом гробу, но он вернулся ровно на полгода раньше. Он даже тогда свое слово сдержал. А потом, знаете, было столько в жизни удивительных явлений, совершенно чудных, когда Господь просто вот настолько четко давал знаки. Первый знак, когда, выкапывая Женю, солдаты крикнули крестик. Не золотой, простой металлический крестик вдруг среди копанной земли, среди опавших листьев, среди ночи вдруг сверкнул. Для меня это Божий знак вообще. И, может быть, тогда вот я первый раз действительно поверила в Бога. Первый самый раз. Потому что это было настолько необычно, ну, просто не могло быть, а это было. И потом, когда столько раз я могла оторваться на мине, и в последний момент взгляд падал на проволочку, на растяжку, и на ногу я еще успевала убраться.
Не боялись погибнуть?
Я не то чтобы боялась, я не думала об этом. Сначала, конечно, было страшно ехать на войну, непонятные люди, непонятный разговор, традиции, обычаи. То, что стреляют. 3 часа лету, и там уже война. Это вообще полное безумие. Здесь люди живут мирной жизнью, вдруг рядом там война. Но я не думала об этом. Как-то была цель, была задача найти его, любого. И вот эта цель, она давала силы, давала мужество и давала, наверное, все-таки, наверное, вот где-то тогда уже, когда первый раз попала в храм Николая Чудотворца в станице Асиновская, где-то тогда вот уже по-другому стало, что помимо того, что я такая сильная, я поняла, что я не, без Бога я ничего не найду, ничего я не сделаю. И вот эти призывы: «Господи, помоги ему, он совсем ребенок, не за себя прошу, помоги». Наверное, Господь их услышал. Я благодарю его за то, что он помог мне не просто вернуть тела 4 российских парней на свою родину, он помог вернуть им честные имена. Они были преданы, оболганы. Они были... Вот представьте, такая жара. 2 недели они лежали не закопанные. Это потом их уже прикопали, то, что там осталось. Вот это страшное время. К сожалению, оно совсем не уходит. Иногда по ночам оно возвращается. Мне даже в ушах вот это вот снаряды, выстрелы. Иногда это приходит.
Дорогие друзья, сегодня мы беседовали с мамой Евгения Родионова, Любовью Васильевной. Всем низкий поклон и пожелание пасхальной радости, мира в сердце и душе. До свидания, дорогие друзья. С вами был Виталий Савкин.
Узнали только на бумаге.